к сожалению, может быть, или к счастью, мне не удалось закончить курс, который, как я хотела. Это история Древней Руси, я хотела дойти до, собственно говоря, до монголов, до... Но не получилось, материала слишком много. И то, в принципе, я уже под конец, сейчас вот я материал даю, ну, как, знаете, как схематично, более схематично, чем хотелось бы. Поэтому многие темы, к многим темам мы будем возвращаться. То есть осенью я продолжу курс «Метаистория Древней Руси», потому что очень много материала, но и материал весь не просто интересный, а совершенно необходимый. Вот. Ну, а сегодня мы, значит, в прошлый раз мы говорили о крещении Руси. Ну и процесс этот, сам по себе процесс крещения Руси, процесс был очень сложный, неоднозначный и растянутый во времени. Сегодня мы поговорим о продолжении и развитии этого процесса. И важнейшую роль вот, во всем этом сыграли два величайших исторических деятеля того времени. Это Ярослав Мудрый и Владимир Мономах. Вот мы сегодня о них поговорим. Ярослав Мудрый. Личность и судьба Ярослава Мудрого в очень большой степени повторение и углубление того жизненного пути, той психологической метаморфозы, которые произошли когда-то с его отцом Владимиром Святым. Ярослав – сын Владимира. Да и результат их деятельности трудно разделить надвое. Настолько второй продолжал созидательную деятельность первого. Если первый строил русское государство, крестил народ русский, то второй дал державе писанный закон, а народу – высокую книжную культуру христианства. Сын продолжил дело отца, только пошел дальше по избранному им пути. С молоду Ярослав отличался тем же неукротимым нравом, что и Владимир. Да и в усобицах ему пришлось участвовать не менее родителя своего. Летопись сообщает дату его рождения, то ли 978 или 979 год. Его мать Рогнеда Рогволовна, я про нее в прошлый раз немножко говорила, и в приложении я дам ей подробную биографию, потому что это тоже была очень незаурядная и очень интересная женщина, и тоже очень важный персонаж в истории Древней Руси. Значит, ну, она, как мы помним, из рода полоцких князей. Со второй половины 980-х годов она находилась в состоянии, ну, как бы почетного развода с мужем. Но дети ее считались законными наследниками отца. Все они были крещены, хотела того или не хотела мать. Она сама не была крещена. Князь Ярослав получил в крещении имя Георгий. Всем Рогнедичам, детям Рогнеды, достались богатые и почетные княжения. К Ярославу отец относился наилучшим образом. Недаром он сначала получил из рук отца ростовский княжеский стол, а потом, перепрыгнув через головы старших братьев, оказался в Новгороде, города второй по чести после Киева на Руси. Неизвестно, кого из 12 сыновей, считавшихся законными, Владимир хотел поставить после своей смерти старшим правителем, киевским князем. У него имелся богатый выбор. Старший сын его, Вышеслав, скончался задолго до того, как отец почувствовал приближение последнего срока. Изяслава Владимир не любил и опасался, но и он умер в далеком Полоцке задолго до старости родителя. Святополк, ну, непонятно чье дитя. Его произвела на свет вдова великого князя Ярополка, изнасилованная Владимиром после захвата Киева. Таким образом, по крови это мог быть и отпрыск Ярополка, которого несчастного женщина уже носила в чреве, а мог быть сыном Владимира, насильника. Владимир признал его законным сыном, однако на любовь молодого человека полагаться не мог. Слишком уж много тьмы содержалось в тайне его происхождения. И действительно, уже стоя у смертного одра, Владимир должен был расследовать заговор, устроенный Святополком. Претендовать на первенство помимо Святополка мог и Ярослав, следующий по старшинству сын Рогнеды, и Борис, любимое дитя, которому отец на старости лет подчинил свою дружину, послав отражать набег печенегов. Ярослав очень рано почувствовал вкус самостоятельного правления. Отца он не видел годами, сидя в дальних северных городах. Мать умерла, когда ему было около 20 лет, а жизнь скоро научила принимать решения, независимо от чьего бы то ни было совета. Ну, неизвестно, когда он сделался хромым, но от этого не стал робким. Летом 1015 года Владимир скончался. Незадолго до того Ярослав поднял против него мятеж, отказался платить дань с Новгорода. Ему грозила карательная экспедиция из Киева. Он даже набрал варягов для ее отражения. Но смерть сразила отца посреди хлопот о снаряжении войска. На Киеве вокняжился Святополк, старший по рождению. Он чувствовал себя на престоле неуверенно. Киевская знать предпочла бы ему Бориса. К Святополку относились с подозрением. Он был женат на дочери сильнейшего из польских князей Болеслава Храброго, и он мог наводнить Киев ставленниками своего тестя. Ну, так, по большому счету, и вышло, в конце концов. Братья, во всяком случае, некоторые из них, согласились покориться Святополку. Но страх и неуверенность толкнули его на чудовищные поступки, благодаря которым он получил злое прозвище «Окаянный», то есть «окаянившийся», уподобившийся братоубийце Каину. Летопись в подробностях рассказывает о его деяниях. Святополк сел в Киеве после смерти отца своего и созвал киевлян, и стал давать им дары. Они же брали, но сердце их не лежало к нему, потому что братья их были с Борисом. Когда Борис уже возвратился с войском назад, не найдя печенегов, пришла к нему весть: «Отец у тебя умер». И плакался по отцу горько, потому что любим был отцом больше всех. И остановился, дойдя до Альты. Сказала же ему дружина отцовская: «Вот у тебя отцовская дружина и войско. Пойди, сядь в Киеве на отцовском столе». Он же отвечал: «Не подниму руки на брата своего старшего. Если отец у меня умер, то пусть этот будет мне вместо отца». Услышав это, воины разошлись от него. Борис же остался стоять с одними своими отроками. Святополк же, исполнившись беззакония, воспринял мысли Каинову и послал сказать Борису: «Хочу с тобой любовь иметь и предам тебе еще к полученному от отца владению». Но сам обманывал его, чтобы как-нибудь его погубить. Святополк пришел ночью в Вышгород, тайно призвал Путшу и вышегородских мужей боярских и сказал им: «Преданы ли вы мне всем сердцем?» Отвечал же Путша: «Согласны я и вышегородцы головы свои сложить за тебя». Тогда он сказал им: «Не говоря никому, ступайте и убейте брата моего Бориса». Те же обещали ему немедленно исполнить это. Святополк же окаянный стал думать: «Вот убил я Бориса, как бы убить Глеба?» И, замыслив Каинова дело, послал, обманывая гонца, к Глебу, говоря так: «Приезжай сюда поскорее, отец тебя зовет, сильно он болен». Глеб тотчас же сел на коня и отправился с малой дружиной, потому что был послушлив отцу. И когда пришел он на Волгу, то в поле споткнулся конь его на рытвине и повредил Глеб себе немного ногу. И пришел в Смоленск, и отошел от Смоленска недалеко, и стал на Смердыне на корабле. В это же время пришла от Преславы весть к Ярославу о смерти отца, и послал Ярослав сказать Глебу: «Не ходи, отец у тебя умер, а брат твой убит Святополком». Услыхав это, Глеб громко возопил со слезами, плачась по отце, но еще больше по брате, и стал молиться со слезами, говоря так: «Увы мне, Господи, лучше было бы мне умереть с братом, нежели жить на свете этом. Если доходят молитвы твои к Богу, то помолись обо мне, чтобы и я принял ту же мученическую картину, как кончину. Лучше было бы мне умереть с тобою, чем жить на этом полном лжи свете». И когда он так молился со слезами, внезапно пришли посланные Святополком погубить Глеба. И неожиданно захватили посланный корабль Глебов и обнажили оружие. Отроки же Глебовы пали духом. Окаянный же Горясер, один из посланных, велел тотчас же зарезать Глеба. Повар же Глеба именем Турчин, вынув нож, зарезал Глеба, как безвинного ягненка. Такая вот печальная история про Бориса и Глеба. Еще один сын Владимира, Святослав, бежал к венграм, желая укрыться от гибели. Но и его там настигли, подосланный старшим братом убийцы. Ярослав, человек самостоятельный, отважный и гневливый, и мысли не допускал о бегстве. У него под рукой ходила варяжская дружина, нанятая против отца. Буйные варяги дрались с новгородцами, творили насилие, а потом и сами не досчитались товарищей, легших под мечами невольнолюбивых граждан. В отместку Ярослав истребил лучших мужей новгородских. И сутки не минуло, когда шла к нему весть от Преславы. Владимир мертв, Святополк – великий князь Киевский, Борис убит по его приказу. Смерть заглянула в глаза Ярославу Владимировичу. Не вовремя он поссорился с новгородцами. Только их отважное северное ополчение могло бы уберечь его от гибели. Ярослав созвал вече и прямо сказал: «Мой отец в гробу, а брат душегуб, кровь рода на руках его». Ужаснувшись, новгородцы решили встать за своего правителя, пусть и свирепого, но давно знакомого, и к тому же освободившего их землю от киевской дани. Хотя и дрались с его варягами, но, хорошо подравшись, можно и помириться. «Хотя князь иссечены, братья наши, можем за себя сражаться», — ответили ему новгородцы. Два войска, Ярослава и Святополка, встретились на Днепре осенью 1016 года. Новгородцы переправились через реку, оттолкнув лодки. Так показали они, что ищут либо победы, либо смерти. Святополк бежал, не дождавшись конца битвы. Вслед за ним, дрогнув, начали разбегаться киевляне. Ушли, так и не начав боя, союзные им печенеги. Великий князь Киевский укрылся от гнева своего брата у поляков при дворе тестя. Ярослав же первый раз вошел в Киев как правитель. Два года спустя Болеслав со Святополком привели польскую армию на Русь. Войско Ярослава не выдержало их напора. Едва сохранив при себе четырех ратников, Ярослав бежал в Новгород. Но Святополк скоро лишился своей главной опоры – иноземного войска. Ратники Болеслава, вставшие на прокорм по городам, скоро надоели местным жителям. Опасаясь потерять всякую самостоятельность, Святополк велел убивать рассеявшихся поляков. Тогда Болеслав отвернулся от него. Забрав остатки войска, он ограбил киевское боярство, прихватив заодно и сестру Святополка. Погнал киевлян пленниками, отобрал у зятя большую область с червенскими городами. После его ухода великий князь Киевский остался обобранным до нитки. Между тем новгородцы собрали деньги и выставили новое войско. Под стягом Ярослава они опять попытались счастье на Киевщине. Святополк, выдавленный новгородской ратью из стольного града, пошел за помощью к печенегам. Приведя их на Русь, он встретился с северным ополчением на реке Альте и вновь проиграл. Теперь ему пришлось навсегда покинуть Русь. Умер Святополк на чужбине. Так в 1019 году Ярослав окончательно утвердился на Киевском престоле. Правда, ему пришлось выдержать еще один натиск со стороны родной крови. Младший брат Мстислав Владимирович не признал его старшинства. А еще до него взбунтовался племянник Бречеслав Полоцкий. Бречеслав совершил рейд к Новгороду, захватил и разграбил город, служивший главной базой Ярослава. Тот ответил молниеносно. За неделю Ярослав прошел всю Русь, ударил на Бречеслава, разбил на голову и заставил бежать. Но Мстислав Владимирович, опытный воин, покоритель северокавказских племен, оказался гораздо опаснее. Летописец с восхищением передает мнение современников об этом выдающемся полководце. «Был же Мстислав могуч телом, красив лицом, с большими очами. храбр на рате, милостив, любил дружину без меры, имение для нее не щадил, ни в питье, ни в пище ничего не запрещал ей. Его волей поднялся Спасский собор в Чернигове, где позднее похоронили самого князя. Мстислав хотел было забрать себе Киев, пока старший брат пребывал в Северной Руси. Он придвинул к городу свои полки, привел также косогов и хазар. Но киевляне не побоялись его. Не по душе пришлась им перспектива открыть ворота перед разноплеменным воинством. Городские жители не пустили к себе Мстислава. Тогда он занял Чернигов. Ярослав, не имея возможности вновь укрепить войско новгородцами, слишком уж пострадала их земля от недавнего нашествия Бречеслава, опять нанял варягов. Мстислав в ответ поставил в строй неистовых воинов из Северской земли. Грянула битва под Лиственом. Пишет летописец Мстислав, исполнил дружину и поставил северян прямо против варягов, а сам стал с дружиной своей по обеим сторонам. И наступила ночь, была тьма, молния, гром и дождь. И сказал Мстислав дружине своей: «Пойдем на них». И пошли Мстислав и Ярослав друг на друга, и схватилась дружина варягов с северянами, и трудились варяги, рубя северян. И затем двинулся Мстислав с дружиной своей и стал рубить варягов. И была сеча сильная, и когда сверкала молния, то блистало оружие, и была гроза великая, и сеча сильная и страшная. И когда увидел Ярослав, что терпит поражение, побежал с Якуном, князем варяжским, и Якун тут потерял свой плащ золотой. Ярослав же пришел в Новгород, а Якун ушел на море. Мстислав же чуть свет, увидев лежащими посеченных своих северян ярославовых варягов, сказал: «Кто тому не рад? Вот лежит северянин, а вот варяг, а дружина своя цела». И послал Мстислав за Ярославом, говоря: «Сиди ты на своем столе в Киеве, поскольку ты старший брат, а мне пусть будет эта сторона Днепра». И не решился Ярослав идти в Киев, пока не помирились. И сидел Ярослав в Новгороде, а в Киеве были мужи Ярослава. Лишь в 1026 году произошло примирение. Ярослав с новым войском взамен разбитого без опасений добрался до Киева. Тогда-то и решился он с позиции сильного правителя, а не жалкого беглеца, договариваться о мире. Половина Руси, западное Поднепровье с Киевом да Новгород, достались Ярославу. Вторая половина, восточное Поднепровье с Черниговым и Тьмутараканью, Мстиславу. Объединение страны произошло лишь в 1036 году, после мирной кончины Мстислава. Пролив столько крови, помня о жуткой междоусобной войне прежних лет, эти два политических лидера Руси научились находить общий язык. Так, в 1031 году они совершили совместный поход на Польшу. Им удалось вернуть червенские города, а население Киевщины, ополовиненное Болеславом, пополнилось за счет пленников. Позднее дружины братьев совершили другой совместный поход в Закавказье, но он закончился неудачно. Захваченных силой меча поляков Ярослав посадил на землю неподалеку от Киева, по реке Рось. Годом раньше он взял город Белс. Очевидно, полона хватало, чтобы на южном рубеже Руси, небезопасном от печенежских набегов, могли появиться новые опорные пункты. Добавив поляков к местным жителям, дав бойцов из своей дружины, Ярослав принялся ставить новые города в Поросье. Совершенно так же отец его когда-то укреплял городами оборону юга. Ярослав, одержав дорого давшуюся победу над степняками близ Альты, на своей шкуре почувствовал, насколько прав был отец в своей градостроительной деятельности. Другой раз печенеги дошли до Киева. Ярослав спешно вернулся из-под Новгорода, храбро вышел в поле против осаждающих и дал бой. Новгородцы бились совместно с давними своими соперниками киевлянами. Между ними встал отряд варягов. Объединенная Русь встретила бешеный напор кочевникам и бысть сеча жестокая. Много часов бились между собой Русь со степью. Лишь на закате конные лавы злых пришельцев, утомленные и обескровленные, в ужасе перед северной твердостью рассыпались, побежали. Но больше никто не хотел допускать их к самому сердцу страны. Ярослав начал возобновлять оборонительную систему отца, наращивать ее, выводить из состояния упадка, к которому всегда и неизбежно приводит долгая смута. В 1037 году, вскоре после разгрома печенегов, он принялся строить вокруг Киева новые укрепления. Город разросся, прежние стены не вмещали всех его улиц. Поздние годы его правления отмечены политическим благополучием. Держава русская сильна, независима, Ярослав может щедро тратить воинскую силу, ведя активную внешнюю политику. У него есть кем восполнять потери. В 1030-1040 годах великий князь четырежды ходил на север против балтских и финно-угорских племен, чуди, ятвягов, Литвы, Йеми. Даже страшный конский мор не отобрал у него победу над Йемью. В 1030 году, победив чуть, он основал город Юрьев на месте малой крепости местных племен. В 1041 году Ярослав совершил большой поход на польское племя Мазовшан. Воины его двигались по рекам на ладьях. 6 лет спустя он повторил поход, и мазовшане потерпели тяжелое поражение, их князь погиб. Ярослав отдал мазовшан под руку своего союзника и свойственника, польского короля Казимира I Восстановителя, женатого на его сестре. Тот взамен собрал со всех подвластных ему областей русских пленников, угнанных когда-то Болеславом, и отдал киевскому другу. Почувствовав себя могучим государем, Ярослав даже испробовал прочность Византийской империи. В середине XI века Византия находилась не в лучшем состоянии. Ее трепал политический кризис. Тем не менее, греки начали нарушать договоры, ранее заключенные с русскими князьями. Сын Ярослава Владимир, а также воевода Вышата, возглавили большую рать, предназначенную к набегу на владение Василевсов. В 1043 году киевское воинство добралось на ладьях до устья Дуная. Отдохнув, оно устремилось оттуда к Константинополю. Пройдя мимо императорской столицы, русы вышли в Мраморное море. Началось морское сражение, и ход его складывался не в пользу князя Владимира. Не успела битва завершиться, как грянула буря, выбросившая часть флотилии на берег. 6000 ратников осталось на берегу без предводителя, без помощи, без дружины, без запасов. Мужественный Вышата, высадившись к ним с корабля, сказал так: «Если буду жив, то с ними, если погибну, то с соратниками». Греческий император Константин Мономах послал вдогонку остальным, сохранившим ладьи, слабую эскадру всего лишь из 4 кораблей, и всего лишь 14 кораблей. Владимир разбил греков, а потом, хоть и с малой, но все же с победой вернулся на Русь. Но от того успеха не добавилось ему с отцом ни богатства, ни доброго имени. Брошенные же на произвол судьбы бойцы и Вышаты оказались в плену. Множество несчастных воинов подверглось ослеплению. Вышата, как и обещал, вернулся на Русь со своими людьми, но лишь через 3 года, когда установился мир между Киевом и Константинополем. И он единственный из всех участников войны, кому следовала почесть от народной молвы. Христианская Византия являлась естественной союзницей христианской Руси. И как только константинопольские или киевские правители забывали это, как только одна из сторон пыталась вернуть времена буйных варяжских походов за добычей к заморским соседям, а другая проявляла высокомерие к северным варварам, так сам Бог, кажется, отучал их от скверных идей. Больше всего великий князь запомнился современникам как устроитель дел церкви и великий книжник. Это последнее, главное, чем отличался он от предков. Отец его многое сделал для церкви, сын и тут повторял отца. Но тягой к винограду словесному Владимир Святой отмечен не был. А вот его отпрыск бесконечно удивлял родню, киевскую знать и наемных варяжских князей, необыкновенной любовью к образованным людям, да к пергаментным книгам. В 1037 году он заложил в Киеве собор Святой Софии на том месте, где происходила самая жестокая сеча с печенегами. Храм Святой Софии был построен греческими зодчими и украшен греческими художниками. 1043 году его сын Владимир начал строительство соборов Святой Софии в Новгороде, очевидно, по согласованию с отцом. Ярослав Владимирович основал монастыри Святого Георгия и Святой Ирины, распространил Киев с западной стороны и построил так называемые «золотые ворота» с церковью Благовещения над ними. Когда на Суздальской земле волхвы, языческие жрецы подняли мятеж, он лично отправился туда с войском, пленил волхвов, частью изгнал, частью же казнил. В ту пору над Ярославом еще нависала серьезная угроза междоусобной войны с братом Мстиславом. Несмотря на это, бунтом волхвов князь занялся без малейшего промедления. Церкви он дал новый устав, расширявший ее прерогативы по сравнению с тем, что установил его отец. Но летописец, со спокойным одобрением отзываясь о строительных затеях Ярослава и о скором усмирении волхвов, впадает в изумленную восторженность, когда поет хвалу киевскому правителю совсем по другому поводу. Вот слова летописи, наполненные пламенной благодарностью книжника Рисофорного, то есть монаха, книжнику державному. «Любил Ярослав церковные уставы, попов любил немало, особенно же любил чернорижцев и к книгам имел пристрастие, читая их и часто и ночью, и днем. И собрал писцов многих, и перелагали они с греческого на славянский язык и на письмо. Переписали они и собрали множество книг, которые наставляют верующих людей, и наслаждаются они учением божественного слова. Как если один землю вспашет, другой же засеет, а иные жнут и едят пищу неоскудевающую, так и этот. Отец ведь его Владимир землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил. Этот же Ярослав, сын Владимиров, посеял книжные слова в сердцах верующих людей, а мы пожинаем, учение принимая книжное». Ярослав, как мы уже сказали, любил книги и, много их написав, положил в церкви Святой Софии, которую создал сам. Украсил ее иконами бесценными, и золотом, и серебром, и сосудами церковными, и возносит в ней к Богу положенные песнопения в назначенное время. И другие церкви ставил по городам и по местам, поставляя попов и давая от богатства их жалования, веля им учить людей и постоянно пребывать в церкви, потому что попам достоит всегда наставлять людей, ибо им поручено это Богом. И умножились пресвитеры и люди-христиане. И радовался Ярослав, видя множество церквей и людей-христиан, а враг сетовал, побеждаемый новыми людьми христианскими. Летописец писал. Ярослав позаботился о том, чтобы Русь обрела пока еще тонкий, но постепенно растущий слой образованных людей. А создав его, очень быстро получил новое качество в культуре. Тогда уже выросло поколение тех детей, которых Владимир отдавал в книжные учения. Ярослав в этом отношении продолжил дело своего отца. Он в Новгороде собрал 300 детей у старост и попов и отдал их учиться книгам. Русь начала мыслить себя, Русь начала познавать себя. Иными словами, вглядываться в устройство мира, в историю человечества, отыскивать свою роль во вселенской мистерии христианства. При Ярославе, скорее всего, началось русское летописание, то ли при Десятинной церкви, то ли при соборе Святой Софии. При его детях оно прочно угнездилось в семье чернорижцев Киево-Печерской обители. Этот прославленный монастырь вырос из немногочисленной иноческой братии, которая собралась вокруг Антония Печерского, любечанина, побывавшего на Святом Афоне. Там его благословили устроить монашескую общину на Руси. Вернувшись, он поселился в пещерке, которую выкопал священник Иларион из домовой церкви святых апостолов Великокняжеской резиденции в Берестове. Малое статство... Малое стадо сошлось к обиталищу Антония в ту пору, когда Ярослав уже входил в возраст ветхости. Илариона же, по словам летописи, мужа благочестивого книжного и постника, киевский правитель сделал главой русской церкви. В 1051 году. Это был первый митрополит киевский из русских. Прежде Константинополь присылал своих ставленников. Илариона же утвердил на митрополии собор епископов Руси. Иларион создал первое крупное произведение, относящееся к русской богословской мысли – «Слово о законе и благодати». Там судьба мира сконцентрирована вокруг главного события – обретения Нового Завета. Судьба же Руси обретает иной стержень – крещение при Владимире Святом. «И совлек себя князь наш вместе с одеждами ветхого человека, отложил тленное, отряс прах неверия и вошел в святую купель. И возродился он от духа и воды, во Христа крестившись, во Христа облегся, и вышел из купели просветленный, став сыном нетления, сыном воскресения». Так писал Иларион, повествуя о начале новой жизни для Руси. Подчиняя Русь христианскому идеалу, Ярослав видел перед собой общество, управляемое этическими нормами дохристианской эпохи. Недостаточно было крестить, вести регулярные богослужения, основывать монастыри. Требовалось дать обществу твердо писанный закон. При Ярославе и по его воле родился первый русский свод законов – «Русская правда». Прежде закон существовал в форме так называемого обычного права. Теперь великий князь утвердил единые нормы для всех, закрепив их на пергаменте. Главный предмет законоположения Ярослава – случаи обид и вреда, наносимых одними лицами другим. Вообще, как за убийство, так и за побои предоставлялась месть. Но русская правда ограничивала право кровной мести, строго оговаривая, кто и за что имеет право мстить. Потомки Ярослава отменят ее совсем, но для начала требовалось хотя бы поколебать ее статус общепринятой нормы. Для самых тяжких уголовных преступлений вводились строго определенные штрафы. Судопроизводство получило несколько важных правил. Ремесленники, мастившие города, обрели твердый тариф за свой труд. А общины, вынужденные содержать княжеских судебных чиновников, верников, четкое представление о своих обязанностях по отношению к ним. Древнейший вариант русской правды включал в себя менее 20 статей. Но позднее этот скромный источник породит полноводную реку средневекового русского законодательства. Судьба Ярослава Владимировича сложилась относительно гармонично. С молоду жестокий воитель, честолюбец и мятежник. В зрелом возрасте он принял на себя ответственность за огромное хозяйство державы и понес его достойно, а под старость обернулся крепко верующим христианином, мудрым книжником-законодателем. Все в его судьбе приходило вовремя. Даже смерть. Сила его ушла, дряхлость явилась, а души уже касались теплые ветра вечности. В 1054 году, прощаясь с семьей на смертном одре, Ярослав Владимирович еще успел сказать детям: «Имейте любовь между собой». Вот это Ярослав Владимирович. Следующий человек, о котором мы поговорим, Владимир Мономах. Владимира Мономаха историки считают самым мудрым и успешным правителем Киевской Руси. Под его началом княжество испытало настоящий период расцвета. Киевский престол достался Мономаху не сразу. Он пришел к нему после наместничества в Смоленском, Черниговском, Переяславском княжествах. Этого человека называли устроителем земель русских. Он был талантливым полководцем и мыслителем, золотыми буквами, вписавшим свое имя в историю российского государства. Мономах оставил после себя цветущее княжество, а кроме него письменное наставление сыновьям и грядущим потомкам о том, как нужно жить. Поучение Владимира Мономаха представляет собой светский и философский труд, мудрые рекомендации, которые не потеряли актуальности до настоящего времени. Владимир Всеволодович Мономах родился в городе Переяславль-Южный в 1053 году. Его отец Всеволод Ярославович княжил в этом городе. Дед Мономаха, Ярослав Мудрый, был великим человеком, а его родословное упоминается на страницах повести временных лет. В 1054 году, когда его внуку исполнился год, Ярослав скончался. Вот о чем мы говорили уже. Матерью юного княжича была ближайшая родственница Константина IX Мономаха, византийского императора. Точных сведений нет, но многие считают, что княгиня была дочерью императора. В переводе с латинского слово «мономах» означает «единоборец». Владимир унаследовал это прозвище от своего византийского родственника, и оно очень точно характеризует особенности его личности. Свое детство и юность будущий правитель провел при княжеском дворе в Переславле-Южном. Мальчика воспитывали в полном соответствии с законами того времени. К юношескому возрасту он должен был стать настоящим мужчиной, сильным, надежным, выносливым, хорошим охотником и умелым воином. Князь Всеволод с ранних лет брал сына на охоту. В своих поучениях Мономах вспоминает, что во время охоты на зверя он не раз попадал в сложные ситуации. Ему приходилось бывать в лапах у медведя, на рогах у тура, и только невероятное везение, ловкость и расторопность других охотников позволили юному князю сохранить жизнь и здоровье. Князь Всеволод, отец Владимира, был образованным человеком, знал 5 языков, приобщал своих детей к книжным знаниям, расширял их кругозор. Владимир не стал исключением, получил прекрасное образование, которое в дальнейшем позволяло ему принимать правильные решения в политике и в жизни. Его готовили к служению отчизне, и умный мальчик впитывал необходимые знания с невероятной скоростью. В 13 лет княжича стали обучать военному искусству. В этом же возрасте он стал князем Ростово-Суздальских земель, приобрел первый опыт государственного управления. Когда Мономаху исполнилось 20 лет, он стал князем в Смоленске. В течение 5 лет Владимир правил смоленскими землями, был активным участником военных походов. Княжеская дружина помогала соседям отбиваться от половцев, участвовала в междоусобных войнах. Вместе с Всеволодом и войском Святополка Изяславовича смоленские воины дважды ходили усмирять непокорного Всеслава Полоцкого. В 1076 году Мономах и Олег Святославович вступили во временный союз с поляками, воевали вместе с ними против чешского войска. С 1078 года Всеволод Ярославич стал киевским князем. Мономаху в то время было 25 лет. Ему досталось Черниговское княжество. Богатая вотчина часто подвергалась нападениям кочевников. Молодой князь не знал покоя, но его сильной дружине удавалось отбиваться от врагов. Мономах был правой рукой своего отца, его надеждой и опорой. В течение 15 лет он оказывал Всеволоду помощь в решении политических вопросов, был главой великокняжеской дружины, усмиряющей князей-бунтовщиков. Он возглавлял русское войско и во время войны с половцами. В 1093 году князь Всеволод скончался. Мономах мог бы сразу стать его преемником, однако это нарушало существовавший закон, согласно которому киевский престол должен был занять старший из рода Рюриков. На тот момент им являлся двоюродный брат Мономаха, Святополк Изяславич. Мудрый Владимир Всеволодович, не хотевший нарушать правила, передал бразды правления брату и вернулся в Чернигов. Жизнь Мономаха в течение последующих 20 лет была очень разнообразной, состояла из многих побед и поражений. По собственным словам Владимира Всеволодовича, он участвовал в 83 больших военных предприятиях, 19 раз заключал мир с половцами и снова с ними сражался, в разное время захватил в плен несколько сотен знатных степняков, из них примерно 100 пощадил, а 220 утопил или иссек мечом. Да и в междоусобных войнах со своими с единоплеменниками и единоверцами бывало Владимир Всеволодович проявлял большую жестокость. Вот его собственные слова. «На ту осень ходили с черниговцами и с половцами, к к Минску, захватили город и не оставили в нем ни челядина, ни скотины. В битвах с врагами погиб его старший сын и младший брат. В 1094 году Владимир Всеволодович отдал богатый Чернигов Олегу Святославовичу, сам стал переяславским князем, закрепив за собой этот скромный удел. Внешние враги, половцы и печенеги, постоянно устраивали набеги на Киевскую Русь. Владимир Мономах кардинально изменил стратегию борьбы с кочевниками. Раньше русичи только защищались от их набегов. Он же решил нападать на кочевников первым. Мономах стал идейным вдохновителем объединивших князей для битвы с общим врагом. В 1111 году русское войско само пошло в поход на кочевников. Вскоре главная цель этого военного предприятия была достигнута. Разбитые и развеянные по степи кочевники долго не смели приближаться к границам Киевской Руси. В 1120 году остатки печенежских племен сочли за благо вообще удалиться за пределы русских земель. Сыновья Мономаха пошли еще дальше. Они не только принимали деятельное участие в битвах с кочевниками, но и ходили в походы на Булгарию и Ливонию. Мономах всегда выступал против братоубийственных войн, считая, что они только ослабляют Русь. Он ратовал за создание объединенного сильного войска. Для этого нужна была консолидация князей, достичь которой в тот период было очень трудно. Нужно было забыть старые обиды и думать только о пользе для Родины, а не о собственных амбициях. Мономах был большим дипломатом. Ему удалось достичь в этом деле немалых успехов. В 1097 году шесть русских князей собрались на сход. Здесь решались важные проблемы, говорили о разделе территории и создании общей дружины. Это было значительное продвижение вперед в деле укрепления государства. Но объединение сил не произошло, предательство Давыда Игоревича стало поводом для новых расприй. И только через 13 лет после первого схода Владимиру Мономаху удалось собрать правителей на второй сход, где князья пришли к мирной договоренности. Святополк скончался в 1113 году, с этого года Мономах занял место великого князя. После похорон Святополка устроили киевляне совет, послали к Владимиру Мономаху, говоря: «Пойди, князь, на стол отчи и дедов». Услышав это, Владимир много плакал и не пошел в Киев, горюя по брате. Ну, а больше всего опасаясь, вероятно, нового междоусобия. Повесть временных лет рассказывает о волнениях, охвативших столицу Руси. Киевляне разграбили двор Путята Тысяцкого, напали на евреев, разграбили их имущество. И послали вновь киевляне к Владимиру, говоря: «Пойди, князь, в Киев. Если же не пойдешь, то знай, что много зла произойдет. Это не только Путятин двор или Соцких, но и евреев пограбят, а еще нападут на невестку твою, и на бояр, и на монастыри. И будешь ты ответ держать, князь, если разграбят и монастыри». Услышав это, Владимир пошел в Киев. Сел он на столе отца своего и дедов своих, и все люди были рады, и мятеж утих. Успокоение мятежного Киева произошло не само собой. Владимир Всеволодович знал причину, вызвавшей волнение. Горожане страдали от ростовщичества, принявшего небывалый размах и покрываемого старой властью. Князь устроил в Берестове под Киевом государственное совещание. Там присутствовали его старшая дружина, Тысяцкие из Киева, Белгорода, Переславля Южного, а также местное боярство. На совещании было принято решение ограничить проценты по долгам, то есть ввести прибыль, получаемую ростовщиками, в разумные пределы. Только тогда порядок в городе был полностью восстановлен. Свод законов «Русская правда», автором которого был Ярослав Мудрый, обогатился новыми статьями. Они получили общее название «Устав Владимира Всеволодовича». Так Мономах запретил мстить за убийство, заменив месть денежным штрафом. Раньше за непогашенные долги холопа можно было отдать в рабство. Князь отменил и этот закон. Владимир Всеволодович старался всемерно облегчить положение простого народа, и народ очень ценил это. среди других князей Мономах пользовался таким высоким авторитетом, что его старшинство никто не рисковал оспаривать. Три четверти территории Руси находилась под контролем великого князя. На подвластных ему землях Мономах развернул активное строительство. Он возводил крепости и укрепления, соборы и церкви. При нем появилась Суздальская крепость. Он занимался строительством укреплений в городе Владимир на Клязьме. Стараниями Мономаха на русской земле воздвигли Успенский собор, Спасскую церковь, храмы в Ростове, Смоленске, других городах. Он же возвел Борисоглебскую церковь на реке Альте близ Переяславля Южного, там, где когда-то принял смерть святой Борис. При нем почитание святых князей Бориса и Глеба, долго и трудно складывавшихся в 70-80-х годах XI века, расцвело. В княжении Владимира Всеволодовича возникла окончательная редакция сказания о святых братьях. В 1115 году он пригласил к себе князей Давыда и Олега Святославовичей. По словам летописца, князья решили перенести мощи Бориса и Глеба, ибо построили им церковь каменную в похвалу и в честь и для погребения тел их. Сначала они осветили церковь каменную мая 1 в субботу, а потом уже во второй день перенесли святых. И было сошествие великое народа, сшедшегося отовсюду, митрополит Никифор со всеми епископами, с попом Никитой Белогородским и с Данилой Юрьевским и с игуменами. После этого три дня гулял народ киевский на княжеские деньги, три дня бесплатно кормили нищих и странников. Позднее Владимир Всеволодович оковал раки с мощами, серебром и золотом. То есть Борис и Глеб стали первыми русскими святыми. Во внешней политике Владимир Мономах тоже проявил себя успешным и мудрым государственным деятелем. Волжские болгары, монголо-татары, половцы прекратили свои набеги на сильные государства. Берендеев и турков русичи навсегда вытеснили с территории своей страны. Историки не зря называют время правления Мономаха самым безмятежным и счастливым. Сильный и мудрый правитель умел соблюдать баланс во всем, при его правлении государство расцвело. Слухи о возросшей воинской мощи киевского князя достигли Европы. Большую тревогу по этому поводу испытывал византийский император. Чтобы задобрить сильного князя и выказать ему свое расположение, император одарил Мономаха ценными подношениями. Так в распоряжении Владимира Всеволодовича появилась держава, барма, скипетр и шапка. Все это богатое убранство со временем стало считаться символами державной власти на Руси. Головной убор, украшенный драгоценными камнями, назвали шапкой Мономаха. Ну, в настоящее время подарки императора Византии находятся в оружейной палате. Кто там был, видели это все. Вот, ну, их можно увидеть на многих репродукциях, фотографиях с изображением Владимира Мономаха. Сконцентрировав власть в одних руках, прекратив междоусобицы, Мономах создал крепкое государство. Русь, накопившая материальные ценности, перешла к культурному развитию. Владимир Мономах прославился не только как мудрый правитель, он был талантливым писателем. До наших дней дошло четыре его работы: знаменитое «Поучение Владимира Мономаха», «Устав Владимира Мономаха», «Летопись о военных походах», носящий автобиографический характер, «Письмо к Олегу Святославовичу». Его литературные труды представляют собой кладезь житейской мудрости. Для своих детей и соотечественников князь не поскупился и на рекомендации по управлению государством. Ведь сам он был мудрым политиком, умеющим выстраивать отношения в семье, в обществе и между государствами. Все исследователи биографии великого князя считают, что самыми главными достоинствами этого человека была мудрость, политическая интуиция, постоянное стремление к самообразованию. У Мономаха было три жены и много детей. Первой супругой Мономаха стала Гита Уэссекская, дочь англосаксонского короля Гарольда II. У нее рождались только сыновья. По версии разных исследователей, их было 7 или 6. Это Мстислав, Ярополк, Святослав, Вячеслав, Роман и Изяслав. Историки много спорят о Юрии Долгоруком, некоторые склонны считать его 7-м сыном Гете. Еще одного сына Мономаха звали Андреем. Кроме того, у князя было 3 дочери – Агафья, Ефимия, Мария. Скончался великий воитель тихо от старости и хворей. Отправившись в Богомолье к Борисоглебской церкви, князь встретил там свой последний срок 19 мая 1125 года. Он прожил долгий век, 72 года, очень много по меркам русской древности. Великого князя похоронили в Киеве, в соборе Святой Софии. Его называют великим воином и настоящим мудрецом, который в трудное время сумел сделать свою отчизну счастливой и процветающей. По свидетельствам летописей, которые писали, естественно, христианские монахи, история христианизации Руси представляет собой довольно благостную картину. Знаменитая повесть временных лет, которая с точки зрения современной науки содержит множество заблуждений и инсинуаций, явные нестыковки в собственной хронологии, очевидное расхождение с зарубежными источниками, а то и откровенную фантастику, и во многом противоречит объективным данным археологии, тем не менее была практически канонизирована историками с самых первых времен появления исторической науки. История в России всегда писалась по заказу. Это я к тому, что значит вот христианизация Руси представляется благостным зрелищем. Что было на самом деле? На самом деле борьба с язычеством, начавшаяся немедленно после крещения Руси Владимиром Святым, велась довольно жесткими методами. Ну, рассмотрим для примера крещение жителей Новгорода, второго по значению города Руси, главного оплота славянских жрецов, волхвов, которое произошло осенью 989 года, то есть практически сразу же после крещения Руси. Повесть временных лет ничего не сообщает об этом событии. Но подробный рассказ о крещении новгородцев содержится в Иоакимовской летописи, названной по имени первого новгородского свидетеля, святителя Иоакима. Согласно этой летописи, Владимир направил в Новгород своего дядю, брата Малуши, Добрыню, у которого в городе были родственные связи и свой дом, и воеводу Путяту с большим войском. Узнав об этом, новгородцы собрали вечи и поклялись не пускать Добрыню в город. Они разобрали мост через Волхов и выкатили на берег реки метательные орудия с большим запасом камней. Подошедшие к Новгороду Добрыня и его люди сначала увещевали горожан, потом перешли к угрозам. Неизвестный летописец из людей Добрыни так описал дальнейшие события. Верховный же над жрецами славянскими Богомил, нареченный из-за сладкоречия своего соловьем, весьма воспрещал людям покоряться. Мы же стояли на торговой стороне, вот люди Добрыни, ходили по торжищам и улицам, учили людей христианской вере сколько могли. Так дружинники ходили по улицам и учили людей христианской вере. И так пробыли 2 дня, крестив несколько сот человек. На другой стороне Волхова полностью хозяйничали восставшие. Их предводители возбуждали людей криками: «Лучше нам помереть, чем отдать богов наших на поругание». Они разорили дом Добрыни, убили некоторых его родственников. Известно, что язычники отличались веротерпимостью. Так было всегда и в Новгороде. Издавна жили там и немногие христиане, была даже церковь Преображения Господня. Новгородская земля также славилась порядком и нетерпимостью к насилию и разбою. Убийство считалось тягчайшим преступлением. Но волхвы знали о недавних событиях в Киеве, о поголовном крещении киевлян в новую веру. Они хорошо помнили и молодого безжалостного Владимира, и Добрыню, и понимали необратимость перемен, которые они принесли уже теперь. На карту было поставлено все. и древний вольнолюбивый уклад жизни, и исконная вера в славянских богов. Перед лицом такой опасности волхвы приступили все свои законы. Тем временем воевода киевлян Путята с 500 воинами ночью тихо, в тайне, переправился через Волхов выше города и затем вошел в него. Лидеры сопротивления той же ночью были захвачены и тут же переправлены к Добрыне. Их дальнейшая судьба неизвестна. Ночью же новгородцам удалось окружить отряд Путяты, и между ними началась жестокая сеча. В тот же день была подожжена церковь Преображения Господня и разорены дома местных христиан. Как видно, это было сделано лишь в самые последние часы сопротивления. Новгородская веротерпимость и уважение к чужим богам держались до последнего часа. На рассвете на помощь Путяте переправилось многочисленное войско Добрыни. По его приказу начали поджигать все подряд дома горожан. Люди бросились тушить огонь, сопротивление было сломлено. Вскоре оставшиеся в живых мужи новгородские пришли к Добрыне просить мира. Далее в летописи говорится: «Добрыня же, собрав воинов, прекратил грабежи и вскоре идолов сокрушил. Деревянных сожгли, а каменных, изломав, в реку бросили. И была нечестивым печаль великая. Мужи и жены, видя это, с плачем великим и слезами просили за них, словно за настоящих богов своих. Добрыня же, насмехаясь, отвечал им: что безумное, сожалеете о тех, которые сами себя защитить не могут? Какую пользу от них ожидаете?» И послал повсюду объявить, чтобы шли к крещению. И многие пошли, а те, кто не хотел креститься, воины потащили. И крестили мужчин выше моста, а женщин ниже моста. Тогда многие некрещенные стали говорить о себе, будто уже крещены. Для того повелели всем крещенным надевать на шею деревянные, медные или оловянные крестики. А тех, у кого крестика не находили, крестили без лишних разговоров. Этот рассказ Иоакимовской летописи сравнительно недавно подтвержденный археологическими находками. В слоях X века обнаружены следы сильнейших пожаров и установлена их дата – 989 год. Обнаружены разрушенные дома на Софийской стороне, где тогда жили христиане. Найдены в этих домах и клады монет, видимо, в спешке зарытые владельцами, и другие вещественные доказательства правдивости этого рассказа. Первым новгородским епископом стал грек Иоаким Корсунянин, вывезенный Владимиром среди других священников из взятой им в 987 году крымской Корсуни, Херсонеса нынешнего. Но еще очень долго христианство не приживалось на Северной Руси. Повесть временных лет содержит подробные рассказы о борьбе киевских князей-наместников с волхвами в Ростове и других землях. О том, как это было в Новгороде в более позднее время, в правлении Глеба Святославовича, написано в 1071 году. Такой волх объявился и при Глебе в Новгороде. Говорил людям, притворяясь Богом, и многих обманул, чуть не весь город. Говорил: ведь предвижу все. И, хуля веру христианскую, уверял, что перейду по Волхову перед всем народом. И была смута в городе, и все поверили ему и хотели погубить епископа. Епископ же взял крест в руки и надел облачение, и сказал: кто хочет верить волхву, пусть идет за ним, кто же верует Богу, пусть по кресту идет. И разделились люди надвое. Князь Глеб и дружина его пошли и стали около епископа, а люди все пошли к волхву. И началась великая смута между ними. Глеб же взял топор под плащ, подошел к волхву и спросил: знаешь ли, что завтра случится и что сегодня до вечера? Тот ответил: знаю все. И сказал Глеб: а знаешь ли, что будет с тобою сегодня? Чудеса великие сотворю, ответил волхв. Глеб же, вынув топор, разрубил волхва, и пал он мертв, и люди разошлись. Так погиб он телом, а душою предался дьяволу. Ну, напомню, что это писал христианский монах. Вот так вот крестили народ и боролись с волхвами. Ну, вот, тем не менее, по этому эпизоду, который занимает всего 14 летописных строк, мы можем судить о силе дохристианской веры, о знаниях, мудрости и силе жрецов этой веры, волхвов. Христианский священник, епископ Новгорода Феодор, повел себя в этой ситуации вполне достойно. То есть сам епископ в этот критический час действует, безусловно, по-христиански в духе демократических традиций Новгорода. Но Глеб, внук Владимира, верен безжалостным и коварным традициям деда языческого периода его жизни. Ну, вот такая вот христианизация. Но были и другие города, подвластные киевскому князю, которые сохраняли верность славянским богам еще почти 200 лет после крещения Руси. Так сын Владимира Глеб, отправленный отцом в Муром, не только не смог крестить город, но даже вынужден был поселиться вне града. Христианство утвердилось в Муроме лишь в XII веке при князе Константине, причисленном позже к лику святых. До начала XII века язычниками оставались и вятичи, и другие северо-восточные племена. Но даже гораздо ближе к Киеву, в Приднестровье, в течение нескольких веков сохранялись настоящие заповедники язычества. Недавние открытия археологов показали, что капища там действовали с конца X до середины второй половины XIII века. Здесь без всяких препятствий совершались языческие обряды, приносились жертвы, возможно, что и человеческие. Свободно проживали жрецы-волхвы, поддерживался негасимый священный огонь. На одном из святилищ в урочище Багид стоял знаменитый четырехликий ликий каменный идол, найденный ничуть не поврежденным в реке Сбруч еще в 1848 году. Сюда приходили совершать требы не только жители близлежащих селений, но и идолопоклонники из отдаленных городов, в том числе и из Киева. Среди них попадались люди знатные и богатые, может быть, даже князья. На протяжении более чем 2,5 веков капища ни разу не пытались разрушить. Постепенно угасая, они сами прекратили существование в новых условиях, сложившихся после монголо-татарского завоевания. Подобные заповедники язычества сохранялись и в других областях Киевской Руси, на Волыне, Смоленщине, Псковщине. Но что интересно, сравнивая между собой памятники древнерусского права, церковные, так называемые церковные уставы князей Владимира и Ярослава, и гражданского, русская правда, о которой я говорила, исследователи отмечают, что надзор за соблюдением христианских норм возлагался именно на церковь, а вовсе не на князя и представителей его администрации. И в этом очень серьезное отличие Древней Руси от соседних и почти одновременно с ней ставших на путь христианизации стран Польши и Венгрии. Но даже и церковные уставы не предусматривали какой-либо правовой ответственности за такие правонарушения, как, скажем, соблюдение прежних языческих обрядов, языческие жертвоприношения, отказ от посещения церкви и так далее. Такого рода казусы даже не упомянуты в них. В то же время западноевропейские и даже западнославянские уставы и права тех времен предусматривали за все подобные проступки серьезные наказания, вплоть до членовредительства, а позднее, как известно, и смертные казни. В этом серьезное отличие становления христианства на Руси. Вероятно, такие исключения, как убийство волхва в Новгороде в 1071 году, бывали, но именно как исключение. Может быть, еще и поэтому рассказ о подвиге князя Глеба попал в летопись. Но с метаисторической точки зрения это говорит о том, что христианство на Руси еще не образовало эгрегора религиозного. А вот государственный эгрегор, молодой и только набирающий силы, когда брал на себя функцию крещения, действовал жестко, грубо, безжалостно. Ну, собственно, как эгрегору и полагается. Ему необходимо было уничтожить многовековые и даже многотысячелетние традиции, на которых держалось язычество. Вот советую вам вспомнить семинар традиции, потому что это очень важный момент. Значит, ему необходимо было уничтожить традиции, на которых держалось язычество, препятствующее его дальнейшему развитию государственного эгрегора. Как мы знаем, язычество – это не просто вера и обряды, а мировоззрение, организация жизни как в физическом, так и в потустороннем мире, ну и тому подобное. А главное, принципиально другой тип устройства эгрегора, использующий другой вид эгрегориальной субстанции. Поэтому новому молодому эгрегору приходилось уничтожать или как-то перестраивать на свой лад. Ну, мы будем еще возвращаться к этим темам. Мы будем рассматривать метаисторию Древней Руси более подробно. Вот, но пока что можно только сказать, что в XI-XII веках, о которых мы сегодня говорили, были заложены основы будущей российской метакультуры. Так, ну, медитация у нас с вами сегодня будет на восьмого мастера. Мы очень давно на эти токи не медитировали, на эти зоны, с этими зонами не работали. Они очень важны, ну и всегда, и в настоящее время. Так, начнем мы с восьмой зоны. Единица. Соок. Это Сион Ха Пресцельс. Так, и где вы все? Должна вам сказать, что восьмая зона, она одна из самых трудных, как вот показывает опыт, очень трудная и лично практически для всех, и очень трудное, и когда мы каких-то говорим делах эгрегориальных. Поэтому сейчас постарайтесь максимально расслабиться, провести хоть как-то эти токи. Так, давайте еще разочек. Единица. Сок этол сион ха пресцельс. Двойка. Сок этол сион ха пресцельс. Тройка. Сок этол сион ха пресцельс. Четверка. Сок этол сион ха пресцельс. Очень советую поработать дома самостоятельно на эту зону. Очень плохо, очень много материала лишнего, очень трудно идет. Пятерка. Сок этол сион ха пресцельс. Главное, здесь очень трудно сброс идет, вот практически, ну, так, очень слабо идет. Шестерка. Суок и толсион. Ха пресцельс. Семерка. Суок и толсион. Ха пресцельс. Снизу семерка. Суок и толсион. Ха пресцельс. шестерка, СОК, ЭТОЛ, СИОН, ХА, ПРЕСЦЕЛЬС, пятерка, СОК, ЭТОЛ, СИОН, ХА, ПРЕСЦЕЛЬС, четверка, СОК, ЭТОЛ, СИОН, ХА, ПРЕСЦЕЛЬС, тройка, СОК, ЭТОЛ, СИОН, ХА, ПРЕСЦЕЛЬС, двойка, СОК, ЭТОЛ, СИОН, ХА, ПРЕСЦЕЛЬС, единица, СОК, ЭТОЛ, СИОН, ХА, ПРЕСЦЕЛЬС. Вот вы знаете, если вот по другим зонам, по которым мы довольно много действительно медитируем, там, ну или кто-то нормально проводит, кто-то хотя бы как какие-то там себя, для себя ходы какие-то уже наработал, как-то проводит, то здесь ну, практически все вязнут, просто вязнут. Очень сложно с восьмой зоной. Ну, всегда с ней было сложно. Это неудивительно. Так, шестнадцатая. Шестнадцатая. Единица. Рон, тон, ау, ин, остр. А здесь, наоборот, слишком резко, слишком жестко некоторые берут токи. Двойка. Рон, тон, ао, ин, остр. Я в очередной раз говорю, что наша задача не просто ток хоть как-то пропихнуть. Хотя по восьмой зоне, может быть, надо было хоть как-то пропихнуть. Но по шестнадцатой зоне там гораздо ток такой более жесткий, более резкий. Ну, по крайней мере, вот так получается. А нужно постараться его взять в большем диапазоне, ну вот к чему я вас в других токах все время призываю, и чтобы он в каждой чакре проработал как следует. Это тоже это очень важное для нас качество со всех точек зрения, и личностно, и эгрегориально это очень важно. Ну, оба эти тока очень важные. Весь восьмой мастер очень важен в этом плане. Так, тройка. Рон, тон, ао, ин, остр. Ну вот сейчас лучше, да. Так, четверка. Рон, тон, ао, ин, остр. Пятерка. Рон, тон, ао, ин, остр. Шестерка. Рон, тон, ао, ин, остр. Семерка. Рон, тон, ао, ин, остр. Снизу. Семерка. Рон, тон, ао, ин, остр. Шестерка. Рон, тон, ао, ин, остр. Пятерка. Рон, тон, ао, ин, остр. Четверка. Рон, тон, ао, ин, остр. Тройка, рон, тон, ао, ин, остр. Двойка, рон, тон, ао, ин, остр. Единица, рон, тон, ао, ин, остр. Так, теперь берем пранические потоки. Единица, пранические потоки. Двойка, пранические потоки, тройка, пранические потоки, плечи, пранические потоки, локти, пранические потоки, ладони, пранические потоки, из тройки в четверку, пранические потоки. Пятерка, пранические потоки, шестерка, пранические потоки, бедра, пранические потоки, колени, пранические потоки, ступни, пранические потоки. И из шестерки в семерку пранические потоки. Снизу семерка пранические потоки. Шестерка пранические потоки. Ступни пранические потоки. Колени пранические потоки. Бедра пранические потоки. Шестерка пранические потоки. Пятерка пранические потоки. Четверка пранические потоки. Тройка пранические потоки. Плечи пранические потоки. Локти пранические потоки. Ладони пранические потоки. Из тройки в двойку пранические потоки. Единица пранические потоки. Ну и теперь восьмой мастер целиком. Единица. Соок рон. Этол тоон. Сион ао. Ха ин. Пресцельс остер. Единица. Так. Двойка. Соок рон. Этол тоон. Сион ао. Ха ин. Пресцельс остер. Тройка. Соок рон. Этол тоон. Сион ао. Ха ин. Пресцельс остер. Четверка. Соок рон. Этол тоон. Сион ао. Ха ин. Пресцельс остер. Пятерка. Соок рон. Этол тоон. Сион ао. Ха ин. Пресцельс остер. Шестерка. Соок рон. Этол тоон. Сион ао. Ха ин. Пресцельс остер. Семерка. Соок рон. Этол тоон. Сион ао. Ха ин. Пресцельс остер. Снизу семерка. Соок рон. Этол тоон. Сион ао. Ха ин. Пресцельс остер. Шестерка. Соок рон. Этол тоон. Сион ао. Ха ин. Пресцельс остер. Пятерка. Соок рон. Этол тоон. Сион ао. Ха ин. Пресцельс остер. Четверка. Соок рон. Этол тоон. Сион ао. Ха ин. Пресцельс остер. Тройка. Соок рон. Этол тоон. Сион ао. Ха ин. Пресцельс остер. Двойка. Соок рон. Этол тоон. Сион ао. Ха ин. Пресцельс остер. Единица. Соок рон. Этол тоон. Сион ао. Ха ин. Пресцельс остер. единица, единица еще раз, соукрон, этолтоон, сион ао, хаин, пресельс, остр. И теперь несколько звездных токов. Антарес, Альдебаран, Фомальгаут, Регул, единица. Двойка. Антарес, Альдебаран, Фомальгаут, Регул. Тройка. Антарес, Альдебаран, Фомальгаут, Регул. Четверка. Антарес, Альдебаран, Фомальгаут, Регул. Пятерка. Антарес, Альдебаран, Фомальгаут, Регул. Шестерка. Антарес, Альдебаран, Фомальгаут, Регул. Семерка. Антарес, Альдебаран, Фомальгаут, Регул. Снизу семерка. Антарес, Альдебаран, Фомальгаут, Регул. Шестерка. Антарес, Альдебаран, Фомальгаут, Регул. Пятерка. Антарес, Альдебаран, Фомальгаут, Регул. Четверка. Антарес, Альдебаран, Фомальгаут, Регул. Тройка. Антарес, Альдебаран, Фомальгаут, Регул. Двойка. Антарес, Альдебаран, Фомальгаут, Регул. Единица. Антарес, Альдебаран, Фомальгаут, Регул. Теперь полярный южный крест. По очереди. Единица полярная. Двойка полярная. Тройка полярная. Четверка полярная. Пятерка полярная. Шестерка полярная, семерка полярная. Семерка южный крест, шестерка южный крест, пятерка южный крест, четверка южный крест, тройка южный крест, двойка южный крест, единица южный крест, единица южный крест. Двойка южный крест, тройка южный крест, четверка южный крест, пятерка южный крест, шестерка южный крест, семерка южный крест. Семерка полярная, шестерка полярная, пятерка полярная, четверка полярная. Тройка полярная, двойка полярная, единица полярная. Ну и в завершении нашей сегодняшней работы возьмем ток крон. Он нам сейчас все время очень нужен. Единица крон. Постарайтесь как можно в большем диапазоне его взять. Очень широкий ток, очень такой развесистый, можно сказать. Единица крон, двойка крон, тройка крон, четверка крон, пятерка крон, шестерка крон, семерка крон. Семерка крон, шестерка крон, пятерка крон, четверка крон, тройка крон, двойка крон, единица крон. Вот. У некоторых даже вот обнаружились рецепторы для крона вот в новом таком более расширенном варианте. Просто они были, просто как забыты были. А сейчас вдруг раз, я смотрю, у некоторых прямо открываются. Это ток для нас огромной важности. У него очень много разных возможностей. Много разного делает и очень для нас очень важен и очень полезен. Ну а так что, всем спасибо, медитация хорошая была. Так что теперь до июня.
Спасибо.
Все-таки, может быть, кто-нибудь вопросы мне напишет. Один вопрос мне уже написали, но...
Чуть-чуть время.
Спать нет, время есть, конечно. Нет, ну я в конце концов найду, что сказать. Как известно, мне много есть чего сказать. Так, ну все тогда, на сегодня и прощаемся до июня, потом до сентября. Ну, если ничего, конечно, не случится. Thank you.